Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Добрым пусть будет этот понедельник для всех, кто сейчас на волне Радио России, Радио Дон ТР. 29 мая, лето на горизонте, всего несколько дней до 1 июня, Международного дня защиты наших цветов жизни, это детей. Такая формулировка предполагает, что мы хотим нашим мальчикам и девочкам, конечно же, всего самого лучшего, самого позитивного, перспективного, надежного. Но порой вот в погоне за всеми этими плюсами мы тянем за собой и минусы. Не всегда их видим. Например, сейчас популярны многочисленные конкурсы и шоу с участием детей, где вежливые мальчики и девочки вот совсем вроде бы не расстраиваются, если проиграли, с улыбкой желают удачи своим соперникам. Что у них при этом внутри? Большой вопрос. Иногда родители помогают сыну или дочке раскручивать свой блог, зарабатывать репосты, зарабатывать миллионы рублей, даже невзирая на морали, иногда правильно ли это. Это взрослые лишают детей детства или учат стойкости, или помогают обрести уверенность в завтрашнем дне, не сдаваться обстоятельствам, где плюсы, где минусы. Я журналист Наталья Губская, режиссер программы Елена Пономарева, и эти вопросы мы решили задавать не самим себе и не в пространство, а вот позвали человека, который на своей судьбе ответы на эти вопросы выненчил. Доброе утро, говорим Андрею Гурову.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро агломерации Ростовской области и городу Ростову-на-Дону, и, конечно, тех, кто нас слышит.
А это не только Ростовская область, мы еще и Ставропольский край цепляем, и Калмыкию немного. Всем привет и доброе утро. Андрей Гуров – это участник первого состава группы «Ласковый май», я думаю, более чем говорящая история. Музыкант и сейчас, более того, волонтер, так что говорить мы будем обо всех аспектах жизни и Андрея, и, собственно, современного общества. На ваш взгляд, в первую очередь, Андрей, от чего детей защищать нужно, если мы завели разговор в преддверии Международного дня защиты детей?
Ну, прежде всего, конечно, нужно защищать от пагубных привычек. Я сам являюсь родителем, у меня двое детей, двое сыновей. Я стараюсь привлекать их к спорту, чтобы немножко отгородить от всяких вот таких вот моментов.
Это как... вы про сигареты, энергетики?
Да, сигареты, энергетики, потом же всякие там, ну, игры, прочее, там, компьютерные. Не всегда получается, но стараюсь подальше держать, потому что есть всякие группы, и это уже, наверное, все знают об этом, которые вовлекают детей в разные ситуации, от которых потом становится плохо.
Ну, вы считаете, что папа, мама, бабушка, дедушка, семья в состоянии контролировать интересы, увлечения и контакты ребенка? Чем взрослее ребенок, тем...
Ну да, это все зависит от возрастного ценза, да, если ребенок там до 10 лет, там, с 10 до 13, с 13 там, до 18, это уже, конечно, разные вещи, да. Ну, по крайней мере, до 10 и там, ну, грубо говоря, даже до 13 родители, наверное, даже обязаны контролировать, потому что такой возраст очень сложный, и ребенок подвержен влиянию со стороны. Если мы затронем сейчас тему, скажем так, тех же заработков в интернете, да, то здесь, можно сказать, есть и положительные, и есть отрицательные вещи. Если ребенок развивается, и он может в интернете зарабатывать деньги, то всегда найдутся окружение людей, которые будут помогать тратить. Но куда он будет тратить? Он будет тратить на наркотики, на спиртное, или же он будет тратить на семью. Это же разные вещи. И вот здесь в этом моменте очень важны родители, чтобы они контролировали этот момент.
30 лет назад и сейчас дети больше подвержены опасностям извне или меньше? Дети больше стрессоустойчивы или нет?
Вы знаете, конечно, если брать 30 лет назад, то совсем были другие ситуации. Не было интернета, но была улица. Она затягивала и вела там в какие-то, можно сказать, криминальные моменты. Но сейчас гораздо все сложнее, потому что вот этот контроль, который, допустим, в интернете, сложно, конечно, заглянуть к ребенку в его страницу, там посмотреть, но очень много людей, которые стараются через интернет зайти к ребенку, как-то втянуть его в какую-то ситуацию, скажем так, нехорошую, да? Очень мы сейчас много смотрим, я все читаю, очень много связано и с педофилией, и с самоубийствами, и с распространением наркотиков. Сейчас, на данный момент, вот стало все сложнее, чем раньше. Все-таки раньше был общественный какой-то совет, были порицания, были там, не знаю...
Было стыдно иногда.
Да, было стыдно, реально было стыдно, да. Даже мне было стыдно, я не был положительным героем. Ну, как естественно, когда я рос, там, развивался, да, у меня были, конечно, такие моменты, где хотелось бы себя показать, там, как-то, ну, ярко выразиться, там, и прочее. Но сейчас все сложнее.
«Ласковый май», если говорить об этой легендарнейшей группе, а Андрей из первого золотого состава этой группы. В мире шоу-бизнеса с участием детей, Андрей, я думаю, что ваша группа была пионером у нас в стране.
Да, не считая братьев Овечкиных, которые хотели улететь на самолете за границу.
Да. Но вот по своему артистическому и параллельно подростковому опыту, вы на сцене работали наравне со взрослыми или вы чувствовали, что к вам, как к детям, как в нормальной семье, в нормальной ситуации относятся поддерживающие, продвигающие? Или мир шоу-бизнеса, он, невзирая на возраст, всегда одинаковый?
Ну, Наташ, давайте вернемся к тому, что да, шоу-бизнеса тогда вообще не было, скажем так.
Он начинался.
Он только начинался,
он
да.
Был,
да, действительно,
его было
мы были,
мало.
Наверное, пионерами этого, скажем так, движения, да, потому что от «Ласкового мая» много чего брали. Музыкальные аранжировки, там группа «Фристайл», она просто все аранжировки «Ласкового мая» просто снимала под ноль, просто с обработками. Ну, ладно, коснемся другого ракурса. Значит, что касалось нашей работы. Ну, я в «Ласкового мая» попал в 12 лет. То есть...
подросток. Уже не ребенок,
да,
подросток.
Да, ну, опять же, такой переходный возраст, вроде из маленького переход в такой большой. Мы работали, наверное, даже больше, чем взрослые, потому что у нас доходило и 5 концертов в день, и это на протяжении там... Ну, всего года. Если брать нашу учебу в интернате номер 24 города Москвы, то мы там появлялись, наверное, ну, может быть, 2 недели всего были там. В остальное время мы все время были на гастролях.
Соковыжималка? Или это вы азартные давали повод вот так двигаться?
Скажем так, что мы же не руководили процессом финансовым, правильно? Мы были просто артистами. Нам нравилось, и у нас не было никакой усталости. Нам это нравилось, мы это любили.
У вас не шла речь о выгорании?
После, наверное, протяжении где-то 2-3 лет, конечно, это уже было опустошение реально, потому что мы уже взрослели, и уже мы пели, в принципе, одни и те же песни постоянно. Вот представьте, там больше 1000 концертов одних и тех же песен. Ну, это реально было выгорание. Но, опять же, поездки, постоянные переезды, и тогда была смена ситуации в стране, как бы, тоже было непонятно. Но на самом деле, для нас, для детей, мы деньги не имели в руках. Наши заработки, они
стимул
были...
Стимул творческий.
Да, только творческий, да. А так у нас были сберкнижки, на сберкнижке нам зарплата шла там, и мы даже не могли, в принципе, ими пользоваться. А когда все закончилось, произошла реформа, и просто эти деньги все сгорели. Mm-hmm. То есть, вот мы так вот прокатились на такой волне, на счастливой, да. Ну, повидали много городов, побывали в разных республиках Советского Союза тогда еще. Нас приглашали на фестиваль «Сопот» в Польшу, но по какой-то причине в последний момент нас не пустили. Наверное, побоялись, наверное, в такой ситуации, как с братьями Овечкиным. А так, конечно же, разные города, разные площадки, разные люди, разные часовые пояса. Практически вот на Норильске мы там видели «Северное сияние», красота безумная. На Петропавловске-Камчатском мы ездили в теплые источники, нас возили там к вулканам. То есть красота нашей страны, она, конечно, завораживала. Ну и помимо этого давала такой стимул дальше работать и поднимать настроение нашим дорогим слушателям.
Ну вот слушайте, исходя из того, что рассказывает Андрей, с каким лицом он это делает, я понимаю, что мое слово «выгорание», и я хотела спросить о том, что это был слом, вас перемалывали или вас таким образом закаляли? Я понимаю, что это не минус, это плюс с вами происходил, хотя очень сложная ситуация и режим,
да,
сложный.
В этот момент для нас это было просто радость и счастье. Но впоследствии, когда все это развалилось, да, группа «ЛСКМ» разошлась, это были такие сложные моменты именно для детей, которые уже подросли. Нет той славы, нет той популярности, и многие ушли из жизни из-за этого. То есть вот это вот сломило. То есть уже все, ты не популярный, ты просыпаешься, ты не популярный, тебе нужно что-то делать, как-то выживать. Помимо этого изменилось все, разрушилась страна. все разрушилось, ушли те деньги, которые были на счетах. Это такой был удар.
А ты уже не умеешь делать ничего, кроме того, что делал многие вот эти годы. Вот в этом опасность, которая осталась и до нашего времени в разнообразных историях с участием детей. Те же шоу-программы, те же блогерские истории.
Да, так и есть на самом деле. Это нужно перебороть, это нужно быть сильным человеком, чтобы после такой славы и популярности прийти в состояние нормальное, взять себе в руки и попробовать сделать что-то новое.
Мы продолжим разговор с Андреем Гуровым, участником первого золотого состава группы «Ласковый май», песни которого поют до сих пор, и фильм о ней снят. Участник первого золотого состава группы «Ласковый май» Андрей Гуров в студии «Don't Air». Он пришел в группу в 12 лет, до сих пор музыкант, до сих пор дарит людям настроение, надежду, показывает другие горизонты, и музыкальные в том числе. С ним сегодня говорим о детях, о взрослых, о том, что нужно детям для счастья и уверенности в себе, в чем заключается поддержка взрослых, а в чем может быть и подножка. Вот, Андрей, как вы оцениваете современные конкурсы? А мы уже провели ниточку, что и раньше, и сейчас очень сложно, когда ребенка уже ввели в какую-то сферу, группу, профессиональную даже, да, певческую или танцевальную, а потом проходит возраст, ломается голос, заканчивается школа, ты подрастаешь уже не такой милый, и нужно делать что-то другое, а оказываешься, ничего другого не умеешь. Это травма или ту закалку, которую ты получил, борьбы с конкурентами, войти в режим жесткий, без выходных, он поможет выбраться из любой ситуации?
Наташ, ну давайте сделаем, скажем, такой вывод. Те все ребята, которые попадают на конкурсы, они, в принципе, непростые. Ну, можем так сказать, это могут быть, конечно, и сильные ребята, но, как правило, это
вы
с поддержки...
Вы имеете в виду непростые, что за ними стоят сильные
родители.
Организационно и финансово взрослые.
Да.
Но это же не говорит о том, что сильно внутренне укреплен сам человек, который вступает в борьбу.
Я с вами полностью согласен. Ну, как правило, да, из конкурса, который там, ну, грубо какой-то взять музыкальный конкурс там по телевизору, впоследствии выходит, ну, грубо говоря, если один человек вышел дальше по стезе,
профессиональной
стезе, то это хорошо. Если брать людскую любовь, то люди не всех любят. Как бы там ни показывали по телевизору или по радио, но если человек понравился, он будет любим на всю жизнь, как артист. Другие там, как бы они там ни кичились, они, наверное, не пройдут. Что мы смотрим в дальнейшем после этих конкурсов? Это выход в блогеры, какие-то еще другие там инсинуации, типа там...
Коучи,
да. Я много смотрю, там вот сын Барри Лебасова тоже на время стал коучем, и так понимаю, что не пошло, да. Люди все-таки не любят таких коучей. Хорошо ли это, плохо? Ну, а как сказать? Всех под одну гребенку не погребешь, и всех не сделаешь музыкантами профессиональными. Что будет дальше? Я думаю, дальше те, кто этих детей поставил на конкурс, те, наверное, дальше и будут помогать своим детям, наверное, как-то вот в жизни. А вообще, если просто взять вот по-честному, по-настоящему, да, это большой удар. Потому что сколько у нас было всяких этих конкурсов, начиная там с 90-х годов. С 98-го года они все пошли такие там первые. И ихняя судьба у многих трагическая.
Наверное, Андрей, неправильно говорить многие.
Если брать по одной программе, которая там идет на определенном канале, да, то я не знаю, там уже очень большое количество погибло людей.
Вы думаете, что это из-за того, что человек не смог справиться с...
Или же это посыл каких-то других людей, которые решили на ком-то подзаработать и втянули людей в какую-то вот, ну, бизнес-сферу, которая не подошла. И все это повисло на этих людях, которые себя представляли как вот главными героями.
Мы, получается, с вами ведем, а я бы не хотела, чтобы мы вели к этой мысли, не стоит вступать в конкурентную борьбу, не стоит заниматься большим спортом, где тоже конкуренция большая, и не факт, что ты станешь первым через год, через два, через десять. А как потом это преодолеть? Лучше не ввязываться в борьбу.
Ну,
не
да, так прежде же? Чем куда-то идти, нужно просто очень хорошо подумать, а надо ли это вот ребенку, там, чтобы он шел в какой-то конкурс. Даже по спорту. Конечно, не все станут чемпионами, но... Та общность, которая находится внутри спортивного коллектива, она же сплочает. Она же все время дает стимул быть лучше, 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 лучше. И ты не в пагубных каких-то там ворочаешься, те же в шоу-бизнесовских, скажем так, кулуарах.
Давайте мы с вами тогда выйдем на мысль, что от взрослых действительно очень многое зависит, от взрослых, которые находятся рядом с детьми, которые их продвигают, иногда, может быть, продвигая свои интересы, свои амбиции, свои нереализованные, может быть, детские желания. Хотел играть на фортепиано, не сложилось. Вложу все в сына.
Да,
хочет,
да.
Не хочет, может или не может, уже второй вариант. Вот об этом нужно думать.
Да, да, я вполне согласен. Но опять же, у нас же есть как бы еще другая общность, да, людей, которых, ну, нет родителей своих. А им тоже хочется себя показать. Вот когда приглашаем мы детей на фестивали на разные, а это дети из неблагополучных семей, там, у которых вообще семьи нету, или же, наоборот, они больны онкологией, и хочется этим детям помочь, и хочется именно хочется им помогать и дальше, и дальше. Это все зависит, наверное, от людей, которые готовы это делать. Волонтерство, да, это?
К волонтерству переходим?
Ну, конечно.
А тогда, если переходим к волонтерству, у меня есть о чем спросить, потому что Андрей с 16 года постоянно ездит на Донбасс, и зона его внимания, в том числе и дети, оставшиеся без семьи, оставшиеся без дома. Дети, они на любой территории дети, но насколько охотно они принимают руку помощи?
Дети из Донбасса немножко с оттенком войны. Это уже видно по их глазам. Они видели все, видели сложную ситуацию, эти взрывы и происходящее. Вот, и некоторым не хватает той жизненной ситуации, как, допустим, вот у нас происходит, а там в Ростове, там, ну или вообще по России.
Андрей, не работает тезис, что дети не настолько внимательны к окружающему миру, им главное, чтобы папа, мама были рядом, а остальное они не вдаются и не так глубоко, как взрослые воспринимают?
Ну, нет, я бы не сказал. Но, опять же, дети разные, все разные. Вот были дети у нас и с детских домов, и дети были, которые с родителями. Вот они очень сильно друг от друга отличались. Здесь можно провести такую параллель. Они все равно стремятся к тому, что как бы там ни было, там, не были они такие разные, детдомовцы, допустим, или семейные, но все они, если видят человека интерес, у них загораются глаза. Ты начинаешь рассказывать о жизни, там, о музыкальной жизни, о своих продвижениях каких-то. И все, дети сразу превращаются в детей. Они стремятся, они видят, они тянутся и не желают еще побыть рядом и, может быть, скажем так, побольше получить вот этих вот эмоций от нас.
Можно детей каким-то образом отвлечь и перевести в другой мир надолго, не на время концерта, не на время, пока приехали музыканты?
Если бы они все время находились в этой общности, я думаю, да. А когда они находятся сначала, скажем так, в мероприятии музыкальном, а потом они переезжают, опять возвращаются в свою как бы сферу, конечно, ну, память она все равно у людей коротка. И чтобы дальше они там веселились и жили, тут нужно менять им полностью всю картинку.
Вы с какими ребятами работаете? Какого возраста?
Если брать крайние мероприятия, это в поселке Домбай мы проводили для детей от 10 до 16 лет.
То есть но это вот приезжали такой... туда, в Донбай, ребята,
да,
из Донбасса.
Да, это были ребята из Донбасса. До этого мы проводили фестиваль. Я не хочу что сказать, мы целая категория людей, которые действительно пошли
группа энтузиастов.
Навстречу. Да, пошли
и музыканты,
навстречу.
И волонтеры параллельно.
И музыканты, и волонтеры, и священники, и просто люди с положением, которые разрешали все вопросы. Потому что, чтобы привести детей из Донбасса к нам, это очень серьезная работа. Это проблемы на границе. Это нужно всякие справки искать, помимо этого.
И проблема ответственности тех взрослых, которые организуют это.
Помимо этого, вот мы проводили фестиваль, есть такое село Высоцкое, Ставропольском крае, казачий фестиваль. Он шел 5 дней. Там были дети не только с Донбасса, вообще со всей России. Там показывали несколько дней казачью жизнь, катали на лошадях детей. Но это был ковидный момент, когда был ковид. К сожалению, мы все получили потом по шапке за это. Хотя за период 5 дней ни один ребенок, ни взрослый вообще не заболели. После этих фестивалей, вот, как связано в Высоцком, в Донбае, дети уезжали счастливыми, радостными. И хорошо, что мы дали это, вот этот момент им, ну, хотя бы вот на некоторое время. Потому что они повидали такие красоты, которых бы они раньше не увидели.
А я вот думаю, это та витаминка, которая будет их держать долгое время, может быть, повернет в сторону творчества.
Мне кажется, что такой вот всеобъемлющий ракурс, ну, другого видения жизни, он тоже дает свои плоды, что есть и другая жизнь. Хотя вот многие ребята, которые приезжали, я уже знаю, что некоторые из них уже с автоматом защищают свою страну. Вот такая
из
ситуация.
Тех, которые...
Да, да. И опять же, мы виделись, мы приезжали. Опять же, мы давали уже концерт не у нас здесь, а именно там за ленточкой для них. И, конечно, те воспоминания, которые они видели раньше, они говорили: ребят, ну, спасибо вам большое. Вы нам такое показали, вы настолько для нас сделали, что оно осталось в сердце.
А это, наверное, самое главное как раз не творческая история, а показать, что сердца людей и территории, и страна одна, да, и культура одна, и мысль одна, энергетика.
Совершенно верно, да. Мы все люди, а люди друг друга сближают.
Но, опять же, ситуация специальной военной операции, она разделила людей на тех, кто за мир, и те, кто хотят подождать и не прикасаться к этой истории.
Да, здесь я полностью согласен.
И вот эти ваши фестивали и с ребятами, и на уровне детства, наверное, тоже идет работа в головах маленьких. В какую сторону смотреть, в какую сторону думать и куда сердце свое отдавать?
Мы даем патриотизм. Пытаемся рассказать ребятам, что у нас есть страна, мы все одни люди. Мы должны делать так, у нас должны быть одинаковые семейные ценности. Мы должны быть патриотами своей страны. Суть взрослого человека тому, чтобы привести ребенка, поставить в то русло, чтобы он был человеком, да, и опять же, с традиционными ценностями, чтобы он понимал, что он был защитником, и чтобы весь негатив, который скопился за последнее время, благодаря интернету, средствам массовой информации, чтобы он ушел. И это такие фестивали, допустим, да, они очень влияют на молодой, неокрепший организм.
Наверняка сталкивались с ребятами на своем фестивале, на концертах, там, на Донбассе, когда уже головы переформатированы учебниками, присланными с Запада. Насколько возможно вернуть обратно?
Да, есть такие ситуации, но...
И вы-то, конечно, стараетесь показать, но я думаю, что вот такие ребята, в их глазах доверия нет с первой минуты и с первого часа нет.
Конечно, это вот такой нужен профессиональный подход, потому что с ними приезжают и педагоги, которые с ними работают. Но, опять же, мы не просто влазим в душу ребенку, да, мы вкладываем весь смысл. Мы показываем это все на практике. Хотите на лыжах покататься? Покатайтесь на лыжах, на горных. Хотите посмотреть красоты биосферного заповедника, посмотреть красоты животного мира? Пожалуйста. И почему это все делается? Почему это здесь все так хорошо? Потому что мы работаем над этим. Мы работаем так, чтобы это все было красиво, чтобы это было чисто. Не благодаря западным партнерам, а благодаря нашей стране.
Готовы с вами поделиться.
Да, и готовы с этим с вами поделиться. Как это сделать, как это уберечь, чтобы это было все. Мы же живем, мы меняемся, мы в итоге своими руками делаем нашу жизнь лучше, краше.
И вот это настроение, что открыто для тебя, делай, поступай.
Кинохимия.
Говорят, рожденные в мае будут маяться всю жизнь. Но в мае послевоенного 1947 года на экраны вышел волшебный фильм режиссеров Надежды Кашеверовой и Михаила Шапира по сценарию Евгения Шварца «Золушка», который, наоборот, говорит, что нужно мечтать, верить в эту мечту. Она обязательно сбудется, а за деньги ее не купишь и по знакомству не получишь.
Когда-нибудь спросят. А что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым.
Что мечтать полезно и даже необходимо, кинематограф настаивает многими кинолентами. Вы и сами можете составить свой список, в который, конечно же, войдет «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, и «Укротительница тигров», «Зимний вечер в Гаграх» и «Чарли и шоколадная фабрика». Возможно, истинный секрет того, почему сбывается, открыл мальчику Уолтеру дядя Хаб в «Подержанных львах».
Иногда... Человеку надо верить в то, что может быть как правдой, так и неправдой. Добро всегда побеждает зло. Настоящая любовь не умирает. Запомни, не имеет значения, правда это или нет, но в такие вещи надо верить, потому что они того стоят.
А ведь некоторые не мечтают совсем не потому, что не верят в воплощение, а потому что боятся признаться себе и тем более окружающим, каким видят этот мир. Шоколатье Виен Роше из фильма «Шоколад», которую ветер судьбы занес в патриархальный городок, открывает его обитателям самих себя, а ведь это начало всех перемен.
Во что складываются для вас эти узоры? Скажите первое, что придет в голову.
«Всадница на дикой лошади». Глупый ответ?
Глупых ответов не бывает. Вам подойдут перечные треугольники. Легкая острота чили-перца тянет сладость. Тайна, откровение.
Кстати, кинематограф признает, что иногда мечта сбывается уже, когда и не ждешь, как у бухгалтера Игоря из «Приходи на меня посмотреть».
Купите участок, постройте домик.
У меня уже есть дом, на Канарах.
Что-то слышала, не припомню. По какой дороге, Танюш? Ты в Испании, мама.
У меня машина.
Наверное, непросто было. Во всем себе отказывали, всю жизнь копили.
Угу. Было время, когда во всем себе отказывал. И что удивительно, тогда скопить ничего не удалось. Теперь просто прилично зарабатываю.
Мечта – это всегда желание стать счастливым. Просто счастье у каждого свое. У кого-то дождаться Грея под алыми парусами, а у кого-то, как у Джека и Ребекки Пирсон из сериала «Это мы», построить дом и воспитать троих детей. Вопреки тому, что один из тройняшек не смог родиться. Есть хорошая формула жизни для упрямых и целеустремленных.
Ты взял самый кислый лимон из тех, что подкидывала жизнь, и все же смог превратить его в лимонад.
Смотрите кино и обязательно мечтайте. И не только в мае.
Кинохимия.
Разбудильник в эфире. Вот у нас рубрика была, в которой мы говорили о мечтах. Андрей Гуров в студии «Дон-ТР». Эксперт, музыкант, волонтер, представитель группы «Ласковый май», сейчас представитель музыкального сообщества, который делает очень много для того, чтобы музыкальную культуру и взрослым, и детям нести. Андрей, мечты ведь не всегда сбываются. Стоит ли поддерживать ребенка в его мечте, если взрослый понимает, не реализуется? Ну, например, вот мальчик, у которого плохое зрение, мечтает стать летчиком. Надо ли поддерживать или нужно сразу учить быть реалистом?
Да нет, ну попытаться можно. Сейчас же век технологий. Ну, показать хотя бы, дать ему джойстик в руки и попробовать себя пилотом самолета.
Своих сыновей как учите? Добивайся, несмотря ни на что, или все-таки реально давай сядем, вот это ты умеешь, а вот здесь ты слаб. Давай не будем в эту сторону смотреть.
Ну, моя жена педагог. И вообще у нас семья педагогов. Это теща у нас педагог, и сестра жены тоже педагог. Мой отец педагог, поэтому...
Это мальчишкам сложно.
Я бы не сказала, им младший тащит у нас в садике, а вот старший у нас закончил второй класс. Буквально вчера он подходит, говорит, к маме, говорит, мам, я хочу зарабатывать деньги.
Так.
А каким образом? Он, ну, я там посуду помою. На что мама сказала, да нет, у нас есть посудомойка, там помыть я сама помою. А вот если ты будешь читать книжки, то ты сможешь заработать деньги. Таким образом она его стимулирует, чтобы летом он не болтался, скажем так, а читал книги.
А вот плохое. Так вот то денежные отношения в семье за обычные совершенно дела.
Здесь я хочу заметить, это необычное
хорошо.
Дело. Чтобы ребенка усадить, читать книжку летом, это очень необычное дело на самом деле.
Сейчас, может быть, и да, действительно. Но вот такие денежные отношения между детьми и родителями, это плюс или это минус? Это воспитание шкурства или рациональности?
Нет, я думаю, это воспитание рациональности. Шкурство здесь, наверное, неуместное слово. Жизнь поменялась, да. У нас нужно стимулировать ребенка, что в дальнейшем ты будешь то же самое. Ты должен хорошо учиться, чтобы хорошо зарабатывать деньги, чтобы у тебя была машина хорошая, чтобы у тебя был дом. Поэтому с малых лет, мне кажется, нужно потихонечку внедрять вот эту рациональность.
Как объяснить ребенку? Вот это хорошо, а это плохо.
Очень просто. Взять книжечку и почитать, что такое хорошо, что такое плохо. Есть сложные моменты, периоды развития детей. Ну, опять же, 12 лет, 12-13 лет, когда ребенок совершенно переходит в другое русло. Он считается уже взрослым. Вот этот момент нужно не упускать. Ну, и как мне папа говорил, мой папа. Сыночек, всегда мальчиков нужно держать в ежовых рукавицах.
Но сейчас очень модная тенденция, что мальчики тоже могут плакать.
Нет, это навязанная тенденция нам со стороны.
Запад?
Да. У нас априори люди другие. Тем более мы живем в южном регионе, у нас с нами Кавказ. Другие понятия, другие позиции. Мы должны быть ассимилированы в одном направлении. Ну, по какой-то причине один из родителей говорит, что мальчик не должен быть жесткий, он должен быть как девочка плакать. Я считаю, что неправильно. Впоследствии это будет для ребенка ударом. Как правило, они становятся очень слабохарактерными людьми в жизни.
Андрей, если бы у вас была возможность в капсуле времени вот самому себе маленькому отправить письмо, от чего бы вы себя, может быть, предупредили? Что бы важное рассказали вот сейчас с высоты возраста, опыта и в том числе отцовского опыта?
Нет, я бы ничего не писал бы. Я бы оставил все как есть, потому что это судьба, это жизнь. И этой жизнью мы живем. мы воспитываемся, мы трёмся в этом социуме, и в конце концов мы приходим к тому, что есть.
Соломку не подстелишь.
Нет, нет, не подстелишь, не предупредишь. Даже взять ребенка какого-то, да. Ты можешь ему сказать, там, сынулечка, не делай так, но он сделает по-своему, наступит на грабли, и только после этого он поймет. То же самое, что посоветовать ребенку, там, вот, ты там жениться, там, допустим, да. Вот эта девочка хорошая, сыночек, ты вот. А это все же решает любовь, правильно?
Сердце.
Сердце, конечно, душа.
Накануне 1 июня Дня защиты детей родителям и детям. Что бы вы хотели сказать?
Ну, конечно, я всегда желаю всем родителям и детям. Это, конечно, здоровье, это хорошая учеба, яркого, классного детства. Это море, это горы. Ну и, конечно же, мирного неба над головой.
И творчество, наверняка творчество.
А это в совокупности с творчеством.
Спасибо большое Андрею Гурову, который провел с нами это утро. Ласковый май не кончается, даже если наступает лето. Этот эфир можно переслушать будет на нашем ресурсе ВКонтакте, Маяк, Вести ФМ, Радио Россия. Хорошего понедельника, хорошей недели. Берегите детей, дети, берегите взрослых.